Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У нас в гостях протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Живоначальной Троицы, прибывший Черкасской богадельни. Меня зовут Константин Мацан. Мы сегодня говорим на очень непростую тему об оправдании Бога. Как совместить в своем сознании, в своем уме то, что Бог благ и Бог любящий Отец, а при этом в мире столько зла, и не вообще столько зла, а вот в моей жизни происходит много нехорошего. Уже не раз прозвучало в нашей беседе то, что Бог любящий Отец, и у человека, мыслящего логически и трезво, возникает вопрос, а неужели любящий Отец будет своим детям посылать скорби? Вот у меня есть дети. Вот мне трудно себе представить, как я специально с какой-то педагогической целью буду, допустим, смотреть, как там мой сын вот идет по какой-нибудь дороге, впереди какой-то овраг, и он может оступиться, сломать ногу, а я буду смотреть на это, ну вот, какой-то, наверное, будет в этом педагогический смысл. Или я чересчур в этом примере огрубляю и неправильно понимаю вот это отцовство Бога?
Ну, каждому уровню воспитателя свои какие-то данные воспитательные приемы. Конечно, сами подстраивать перелом ноги мы своим детям, ну, это абсурд просто, да? Но, тем не менее, все-таки некие, скажем, воспитательные меры, достаточно жесткие, или, как мы их называем, наказания, педагогика всегда их признавала. И та педагогика, которая не признает никакого 100% наказания, я считаю, что это абсурдная совершенно педагогика. И в Библии сказано, кого люблю, того наказываю. Мы своих детей все-таки наказываем.
Это чудовищно трудные для понимания слова.
Что такого чудовищного? Я вспоминаю детство всех своих детей, и по мере их каких-то проступков каждый из них получал какое-то наказание. Ну что? Что кому? Кого-то, допустим, лишишь какой-то радости. Ну, элементарно просто. Нравится ребенку конфеты, его лишают конфеты. Нравятся ему какие-то телепередачи, его лишают телепередачи. Он провинился, он согрешил, он должен понести наказание. Даже телесные наказания мы можем прочитать в книге там «Премудрости Сираха» или «Премудрости Соломона» о том, как, я не знаю, может быть, это радиослушателям тоже не понравится, сокрушая ребра его, там, нагибая шею его и так далее. Ну, это были древние времена.
Ну да, это примеры, которые нужно воспринимать в контексте Ветхого Завета,
конечно,
просто всего,
конечно,
в целом.
Конечно, и тем не менее, все равно наказания какие-то есть. Без наказания невозможно. Я вспоминаю своего сына, когда он был маленький, замечательный парень сейчас, когда он был маленький, и он что-нибудь нашкодит, а мы не знаем что. Но мы зато видим, как он вокруг нас вот вьется и, что называется, нарывается. Вот просто вот
нарывается. На
наказание. Нарывается, нарывается. И тогда мы начинаем, мы уже поняли это, что происходит, и сразу понимаем, так, он что-то сделал, надо просто найти, что он сделал. Поищем, найдем, что он сделал, и потом беседа, обязательно должна быть беседа. Так, сынок, ну ты ж согрешил? Да, папа. Ну ты ж понимаешь, что это должно некое какое-то вот наказание по справедливости, возмездие, да? Да. Ну, тогда давай, сейчас я тебя буду наказывать. Дальше на моей совести уже решение степени наказания. Что я должен сделать?
И как только о степени.
И как только я его накажу, он мгновенно успокаивается. Он понимает, что справедливость совершена. И что-то такое...
Страницу закрыли.
Страницу закрыли, да. При этом это урок. Это не только возмездие справедливости. Это еще, конечно же, урок. Всякое наказание... В основном это для целеполагания какого? Это для урока, для того, чтобы нас научить, чтобы перевести в следующий класс, на следующую ступень. Это нехорошо, так не надо, так не надо, а вот так надо. То есть наказание – это закрытие тупикового пути, туда не ходи, иди в другую сторону, по такому пути. И так Бог нас воспитывает. Он нам что-то дает и этим что-то показывает. Он воспитывает нашу душу. И без этих маленьких страданий наша душа просто не воспитывается.
Но вот вопрос степени, мне кажется, здесь для многих был бы принципиальным. Маленькие страдания, да, мы все их так или иначе переживаем, но а большие страдания? Вот, ну, понятно, что мы в первую очередь думаем о тяжелой болезни, своей или не своей, не дай бог. Но я предлагаю вот этот пример конкретно не рассматривать, потому что просто считаю, что об этом должны говорить те, кто это на себе пережил. Вот они имеют моральное право говорить об этом как примере. Но давайте возьмем пример какой-то...
Хотите, я приведу пример человека, который на себе пережил и имел право об этом сказать. Это Александр Исаевич Солженицын.
Так, неожиданно.
Да. Когда он... то, что он писал, «Архипелаг ГУЛАГ», там раковый корпус и прочие вещи, все это он пережил. Он пережил болезнь, он имел право об этом написать. Он пережил 8 лет лагерей и тюрем, и он имел право об этом написать. Идет война, Вторая мировая, капитан советской армии. Вдруг, ни с того ни с сего, товарищи его арестовывают. Он вопит: «Меня? За что? Я нормальный, хороший человек». Я служу, я воюю. За что? И вот с этим вопросом пророка Аввакума, с этим вопросом людей, которые предстают перед Богом, он тоже в какой-то степени предстал перед Богом. Дальше написан один маленький случай, когда уже по этапу он там передвигается. Строй. Начальник выкрикивает заключенных. Каждый должен назвать свой номер и срок. Выкликивает одну старушку. Старушка номер называет, а не дослышит и срок не может назвать. Он орет у нее: «Срок!» Она говорит: «Что, милок?» «А, срок! Да какой срок? Как, говорит, от грехов своих очищусь, так и срок мой кончится».
Да,
вот,
удивительная
вот
история.
Вот это вера, да, человека? А сам же Солженицын потом, через много лет, пишет, что на гниющей тюремной соломке я впервые ощутил в себе шевеление добра. И дальше он заключает это так: «Благословенна ты, тюрьма, что ты была в моей жизни». Это же бред какой-то, абсурд. Как человек может благословить тюрьму? Все только и хотят, если уж попадают, так из нее выйти. Никогда, конечно, не попасть, адвокатов нанимают, еще что-то. Он благословляет тюрьму. Создается такое впечатление, что он не только ее оправдывает, а считает, что очень хорошо, что он в нее попал, что он изменил свою жизнь, он стал другим человеком. И действительно, может быть, если бы он не был в тюрьме, в лагерях, он не написал бы все то, что он написал. Это слова самого человека Солженицына. Благословенна ты, тюрьма.
И тем не менее, пример очень внятный и очень трогающий сердце, но тем не менее, как для себя понять, что Господь, как любящий отец, допускает очень тяжелые испытания и наказания. То есть часто же говорят еще о чем? Что вот это за грехи. Вот вы грешили, теперь получите. То есть какой-то такой Господь в такой логике, в логике людей, которые так рассуждают, получается таким мстителем. Ах ты, ну сейчас тебе дам, там, опять не про болезнь, сейчас там увольнение с твоей любимой работы, сейчас тебе там, сейчас у тебя машина так разобьется, будешь 30 лет ездить на метро, потому что денег у тебя не будет на ее восстановление. Вот как эту логику, как вы к этой логике относитесь?
Кстати, некоторые священники даже транслируют такую логику возмездия некого.
Вот у меня это в голове не укладывается,
да,
лично.
Конечно, я думаю, что это не совсем правильно. Все-таки задавать вопросы «почему» и «зачем» и
«для чего?»
и «за что?» Вот «почему» и «за что?» «За что?» «Почему?» и «за что?» Это логика возмездия. Это логика как раз наказания. Я бы задавал вопрос именно вот тот последний, который вы сказали. Для чего? Для чего – это уже совсем другой вопрос. Это то, что впереди. Для чего это делается, это будет ясно немножко попозже, немножко потом.
Ну, а вот это важно.
Да, в конечном итоге это будет ясно, естественно, в вечности. Но иногда это даже открывается здесь, в земной жизни, но только по прошествии какого-то времени. Опять-таки, для того, чтобы что-то в человеке всколыхнулось, изменилось. Не только в нем, в жизни его, может быть, окружающих. Может быть, рядом с ним живет какой-то близкий родственник, я не знаю, вот там муж с женой, ну, никак не могут найти общий язык. Я сколько таких фильмов видел, замечательных совершенно. Вдруг что-то с одним супругом случается, другой забывает сразу все распри. Он являет собой любовь, милосердие, заботу об этом человеке. Когда в семье, я сколько раз наблюдал, когда в многодетной семье один из детей какой-то немножко ущербный, инвалид или даун рождается, как его окружают заботой братья и сестры? Если только, конечно, родители имеют любовь и веру, не отдать этого ребенка в какой-нибудь там интернат.
Ну, там это отдельная история, да. Мы сейчас о ней не говорим. Это отдельное проявление зла. То есть, получается, вот вы сказали, нужно время, чтобы понять. То есть нужно дать Богу время тебе это показать и объяснить.
Просто, опять же, здесь нужна вера, опять-таки, во что? Вера в то, что Бог благ. И Бог нас любит, что это любящий Отец. Не всегда понятно нам поступки тех, кто выше нас, даже среди людей, а уж Бога тем более. Бог, еще раз повторяю, Бог есть любовь. И даже то, что касается... Некоторые святые отцы вообще доходили до той мысли, что они говорили, что Бог являет собой только любовь. И даже об аде они говорили, о гиенском огне, как об огне любви, такой некий всепоглощающий, всепоедающий огонь Божьей любви.
Это как?
А вот так. Но только праведники в этом огне любви радуются и блаженствуют, и, как бы сказать, вот ну, как некое расплавленное такое металл, они сияют в этом во всем. А грешники от этой любви мучаются. То есть они мучаются не без любви и не от наказаний каких там сковородка, клещами там зубы выдергивают, языки или еще что-то. А у них тоска и печаль от того, что они понимают, что они согрешили против Божьей любви, и эта Божья любовь, вот их некое греховное естество, она их удручает, она их теснит, она им не нравится. Они хотят от нее вырваться, от этой любви, но не могут.
И это ведет к мучениям.
Да, вот внутренние такие сильные очень переживания, такие вот для этих людей оказываются неприятные, потому что у них в глубине очень много зла. Это зло отторгает эту любовь.
А вот смотрите, есть такая фраза, такое изречение, которое часто, как мне кажется, к сожалению, мы друг другу говорим как такую отговорку. «Господь терпел и нам велел». И как-то сразу у человека, опять-таки, мыслящего логично, возникает вопрос, ну, Господь терпел, хорошо, но он же Господь, он же Бог, ему же проще терпеть, чем мне, простому человеку.
Но он такой же человек, как и Бог, все-таки мы, христианство удивительным образом верит, мы же называем христианство, да, то есть от Христа, от Иисуса Христа. Иисус Христос, Бог. И святые отцы это на Вселенских соборах определили, вот эту формулу взаимодействия во Христе двух природ, двух начал, скажем, божественного и человеческого. Он человек абсолютнейший, такой же, как и мы, но только без, скажем, очищен вот от первородного греха, и никакого греха не совершил по жизни своей произвольного. Но все чувства, какие есть у людей, все они абсолютно есть и у Христа. И были при его земной жизни.
А тут открывается еще одна большая тема. Если мы принимаем и верим, и исповедуем, что Христос – это Бог-человек, и Он во всем, кроме греха, такой же, как мы, человек, то Он же на кресте в момент страдания по-своему как-то даже упрекает Бога. В Евангелии есть слова, когда Христос говорит: «За что ты меня оставил?»
Конечно. Он преодолевает, вот мы говорим, борение. Что значит борение Христово? Борение его на Голгофе, и до этого еще его гефсиманское борение.
Да,
это очень
чашу
важно.
Мимо пронеси.
Да. Он страдает, он переживает, он понимает, насколько это тяжело. Божество в этот момент, святые отцы говорят так, божество его как бы немножечко стоит в стороне, участвует полноценно именно его человечество, именно человеческой природы он все это преодолел, иначе бы не было этого подвига, иначе подглядывающий за ним, скажем так, из-за угла сатана предъявил бы Богу потом, А что это такое? Вот как это вот твой сын тут? Почему он божественной волей все это совершил? Это, как говорят дети, не считается нищетово. Нет, он все это сделал по своей человеческой природе. Он все преодолел, он взял это на себя добровольно и понес вот все наши страдания, как пророк Исаия говорит, как овца был введен на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен. И он все-таки в конце сказал: «Не моя воля, но твоя да будет». И вот когда человек, допустим, верующий христианин, молится, он может высказать Богу все, что угодно. Любые просьбы, я вот всегда так советую, сам стараюсь поступать, высказывай любые просьбы, но в конце обязательно заключи: если будет твоя воля на это, Господи, все, вот, что я тебя попросил, ты можешь сделать, я не требую этого. Я тебе это говорю только для того, чтобы ты знал мои, скажем, мою позицию, мои убеждения, мою душу мою открываю перед тобой. Дальше я тебе даю полную, суверенную твою волю. Сделай, как хочешь. И это замечательно будет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Юрьевич, настоятель храма Живоначальной Троицы, прибывший Черкасской богадельни. Сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Отец Андрей, рядом с темой, которую мы сегодня обсуждаем, тема богооправдания, всегда идет тема свободы. Тоже гигантская, конечно же, тема для обсуждения, но мы можем ее сузить применительно к нашему сегодняшнему разговору. Опять-таки, часто, когда мы говорим уже, может быть, не с позиции, почему боль и страдания есть в моей жизни, но, может быть, пытаемся как-то обобщать и думать о мире, об истории, об обществе в целом, и на вопрос, почему вот в мире есть зло, если Бог такой благой и вселюбящий, часто возникает очень хрестоматийный, правильный, понятный ответ, потому что у людей есть свободная воля. И Господь нам ничего не запрещает, Он просто показывает, что вот это хорошо, а это плохо, но как поступить? Ты добровольно и свободно решаешь сам, поэтому проявление в мире зла – это не замысел Бога о мире, а это наша природа. Это мы творим зло, а Бог зла не хочет. Но что получается? Что вот все эти беды, катастрофы, войны, в которых мы сами себя ввергаем, а это цена свободы? Не слишком ли большая цена свободы получается?
Есть такой некий, скажем, софизм, который бытует в такой религиозной философии, софистический вопрос, такой вопрос на засыпку. Может ли Бог сотворить такой камень, который сам поднять не может? Любой ответ даст в результате некое божественное невсемогущество, да? Если он не может создать такой камень, значит, он что-то не может. Если он может создать такой камень, значит, он его поднять не может.
Но это уловка.
Это уловка, да, это софизм. Но однажды один, услышавший вот этот вопрос человек, вдруг воскликнул: «Да, Бог уже создал такой камень. Это человек». Человек как раз наделенный свободной волей. И если говорить о феномене свободы человеческой, то это как раз одно из самых таких, скажем, фундаментальных качеств, которые отличают человека от всего остального мира. Животного, кого угодно, там растительного. Они живут инстинктами, рефлексами. Мы живем абсолютной свободой. Бог благоволил дать нам свободу. Это дар Его, это Его богоподобие в нас, это образ Божий, так скажем, некая часть такая, вот, которая является собой образ Божий, это как раз свободная воля, потому что свободная воля существует у Бога. И Он нам подарил этот дар, как бы от себя, дар свободной воли. Но давайте посмотрим. Свобода проявляется в каком случае? Когда существует выбор, правильно? Выбор всегда между чем-то и чем-то. Это в советское время, только когда мы ходили на выборы, они были почему-то из одного кандидата. Удивительно, как это называлось словом «выбрать». А кого же мы выбирали, из кого? Из одного выбрать нельзя. Выбрать можно, по крайней мере, из двух, никак не меньше. Поэтому свобода подразумевает выбор. В данном случае между чем и чем? Между добром и злом. Человек всегда по жизни своей каждую секунду, уж не говоря минуту, час, день, выбирает между добром и злом. Или, как ему кажется, между несколькими там, добро, что является, или несколькими злами. И вот этот самый выбор. В первую очередь, этот выбор по отношению к Богу. Быть с Богом или без Него. Быть с Богом или против Него. И очень часто быть с Ним или без Него не очень понятно, скажем, в каких случаях это с Ним, а в каких случаях без Него. Например, ну, пока не буду сейчас пример приводить, потом, чуть попозже. Вот. И вот эта свобода выбора, она является собой, с одной стороны, дар, а с другой стороны, тяжесть для человека. Многим людям тяжело выбирать. И я замечал по жизни, что многие люди, не хотя выбирать, выбирают, ну, как выбирают, да? То есть идут по пути, когда они сдают свою волю. Например, приходят в систему, в армию. Там выбор очень маленький. Приказали – сделал. Да почему? А потому что зачем мне выбирать? Что скажут, то я и буду делать.
Это в армии это еще как-то удобно. Вопрос дисциплины и все-таки воинской присяги.
Ну да. Ну, тем не менее, в повседневной жизни, когда нет войны, скажем, вот армейская жизнь мирная, она такова, что пускай начальство за меня думает. Но это не только армейское, это в любой системе, где существует, допустим, начальство.
И в церкви люди любят вручить свою волю и решение духовнику целиком и жить удобно.
Да, и в церкви тоже. А в семейной жизни среди супругов? Например, очень часто мужчина, который постоянно должен принимать решения, как только какие-то сложноватые вопросы, он сразу жене: слушай, решай сама. А почему сама? Потому что он должен напрячься для того, чтобы сделать выбор. И оказывается, что выбор часто происходит не в ту сторону, в какую надо, не в сторону добра, а в сторону зла. То есть человек отворачивается от Бога, а дальше результат естественный. Зачем винить солнце в том, что я, допустим, не загорел? Да ты повернись к нему, и все, и личико твое загорит. А ты ж ходишь-то от него отвернутый, поэтому ты беленький остался после лета, а другой загорелый. Так и здесь. Если ты все время, повернувшись к Богу, живешь, значит, ты всегда с ним на связи. Ты всегда от него что-то имеешь, и он тебе всегда что-то дает, показывает, являет, руководит тобою. Просто мы, отворачиваясь от него, начинаем жить своевольной жизнью. Вот это вот своя воля, сообразование воли Божьей и своей воли – это очень большая, большая проблема. Есть такая даже книга, называется «Леотропион» по-гречески, по-русски это вообще-то «Подсолнух». Ее написал святой Иоанн Максимович о согласовании как раз своей воли с волей Божией. Подсолнух – это же такое растение, которое всегда круглый день, куда солнце, туда и он свою головку поворачивает. Вот так бы, вот и нам бы тоже. То есть свободная воля – это то, что являет, скажем, наш мир как лучший из миров. Некоторые святые отцы говорили, что в силу этого Бог создал лучший из миров, и лучше не придумаешь. Но даже изначально свободу, например, падший ангел Деница использовал не туда, куда надо. Он возгордился, он сказал: «Да-ка я такой же, как Бог. Сейчас я тут вот начну делать какие-то свои дела, свои песни петь, свои мелодии исполнять». И начал делать что-то свое, а не то, что было задумано по Божьему плану. Бог его не уничтожил. Дальше драматичная история пошла развиваться так, как она пошла развиваться. Адам и Ева, или, скажем, Ева и Адам, тоже по своей свободной воле взяли и вкусили этот плод. Ведь Бог не в капсулу стеклянную его заключил, а он его свободно поставил и сказал: вот я вам говорю, что лучше вам его не есть, а дальше смотрите сами. А съели, ну что ж, теперь результат сам собой должен проявиться.
Не было бы свободной воли, не было бы и всей истории грехопадения.
Конечно, и так каждый человек в течение своей жизни многократно решает эту проблему, как ему жить, как поступить, быть с Богом или без, верующим, неверующим, совершить подлость или нет, сказать или промолчать, защитить или пройти мимо. обличить или, опять-таки, там, смолчать, предателем оказаться или вступиться на защиту, и отдать свою кровь кому-то другому или нет, заслонить другого от пули или нет. И каждый раз мы решаем для себя вот эти проблемы в силу свободной воли. Представьте себе мир, в котором нету свободы воли. Это что за мир, что за люди? Люди, запрограммированные все время на добро. Это роботы.
Но это Замятин «Мы».
Да.
Или Орвел, или что-то в этом роде.
Это стерильный мир. Это мир хороших, добрых роботов, которые запрограммированы на добро. Зачем? Бог мог такой мир создать, но это мир гораздо менее совершенный, чем сегодняшний мир. Мир абсолютного добра запрограммировано гораздо неинтересней и менее совершенный, менее красивый, чем мир, в котором существует свобода выбора.
Вот смотрите, я позволю себе полемически заострить вопрос. Вот я слышал от одного богослова в одной из лекций такую мысль. Вот посмотрите, если бы все люди на Земле, такая вот мечта, исполняли бы заповедь о любви к ближнему, были бы войны? Наверное, нет. Но посмотрите, сколько войн вокруг. Даже, говоря уже там как-то исторически или философски, внутри христианской цивилизации, внутри западного мира, сколько было войн. Что же получается? Мы можем сказать, что заповедь о любви к врагам, о любви к ближнему не услышана вообще и даже не прижилась на уровне просто культурного идеала, раз только войн вокруг нас.
Но если бы все люди на Земле исполняли заповеди Божьи, особенно заповедь о любви к Богу, во-первых, все-таки, а потом уже к ближним, то тут же сразу же наступило бы Царство Божие. Наступил бы рай. Это было бы замечательно. То есть рай наступит тогда,
какая приятная
когда
мысль,
вот
чтобы подумать об этом.
Да.
Ты не можешь не улыбнуться в этот
поскольку
момент.
Поскольку это далеко не так, то история продолжается. Бог долго терпит, Он ждет в течение жизни каждого человека, чтобы он что-то для себя понял и открыл. Кстати, на эту тему, ну, про войны сейчас выйдем, очень интересно. Я в своей жизни много раз наблюдал, даже вот у родных, что Господь старается забрать человека из жизни, ну, скажем, через смерть, в самую наилучшую для него минуту. В каком смысле? Когда он, когда его душа наиболее открыта к тому миру, к Богу. Может быть, даже человек не понимает, что лично к Богу, а вот что-то в нем шевельнулось, шевельнулось доброе, а значит, уже божественное начало, любовь проявилась. Может быть, и из области веры. Ну, например, как только вот мы уверовали, мы нескольким своим родственникам написали об этом письма. И матушка написала одной своей двоюродной бабушке, которая была из детдома, такая вот сирота, она была пионерка, комсомолка, такая очень боевая, и, конечно же, о Боге мало что думала в течение своей жизни. И она очень пространно, матушка, написала об этом, вот как мы все это пережили, как это с нами произошло, и бабушка в ответ написала письмо. Это было очень такое пронзительное письмо, в ней что-то перевернулось, она что-то пережила. Буквально через несколько дней мы получаем сообщение, что бабушка отошла в иной мир. И как-то сразу для нас стало очевидно, ой, как интересно. Только она подумала, вернее, прочитала это и подумала об этом, и тут Господь ее и забрал. Может быть, он и ждал как раз вот чего-то такого. Не было этого в ее жизни никогда. И даже этого маленького одного оказалось достаточно. Может быть, Бог увидел, что большего уже она не достигнет. Значит, надо сейчас ее забирать. А это о чем говорит? О том, что Господь сам хочет, чтобы мы к Нему пришли в наилучшем своем внутреннем состоянии, какого мы можем достичь в этой жизни.
Как говорят, что на суде Господь будет искать не за что бы нас осудить, а за что бы оправдать.
Конечно, совершенно верно. Это очень интересно. Кстати, одна тема, одна проблема очень есть вот насчет того, что продолжающая тему свободы воли о добре и зле. Размышления о свободе воли, они могут человека завести в размышления о неком дуализме, о неких двух началах. добра и зла равноценных. Раз мы выбираем между добром и злом, значит, они равноценны постоянно. Ну, это даже восточная философия. Инь-янь, вот эти вот два начала, которые взаимодействуют и которые, самое главное, по их мнению, равны. Так вот, это совершенно не так. Мы говорим только лишь об одном начале, о начале добром, которое в Боге. Бог является источником всего и одно единственное начало. Зло не является субстанцией, зло не является каким-то началом. Зло в данном случае — это отсутствие добра.
Вот это важно.
Это очень важно, да. Это точно так же, как, смотрите, свет. Свет имеет свою энергию, энергетику. Есть фотоны. Можно измерить пучок света, поток света. А как измерить отсутствие света, которое называется темнотой, тьмой? Есть приборы, которые измеряют темноту. Я не знаю таких. Темноту измерить нельзя. Вот существует освещенное пространство, а существует пространство в тени. Пространство в тени — это то, где нет света. Там ничего нет. Это очень важно. Поэтому вот зло — это именно отсутствие добра. Кстати, здесь мы выходим и на нравственную категорию. Мы думаем, что зло — это тогда, когда мы совершаем какие-то гадкие поступки. Отнюдь. Зло — это даже тогда, когда мы не делаем добрых поступков. То есть нейтралитета здесь не может быть.
Это такое самое вот для меня лично тревожное, как сразу на себя обращаешь, думаешь, вот, наверное, вот об этом стоит подумать, потому что удобно же так свою как-то раковину спрятать и сказать, я же никому зла не делаю.
Вот отсидеться нельзя. Надо вспомнить, что на Голгофе возле Христа было два разбойника на двух крестах. Один его хулил, а другой его благословлял и просил прощения. А не было никакого третьего разбойника, который просто молчал и следил за происходящим. Вот только так. Или туда, или сюда. Или за, или против.
Вот у нас и закольцевалась композиция. Мы начали с Евангелия о Голгофе и им заканчиваем. Спасибо огромное за беседу, отец Андрей. Конечно, тема безграничная. Я надеюсь, что мы сегодня начали ее, нащупали какой-то подход к тому, как пытаться в себе, в самом разобраться и понять, почему в моем уме, в моей жизни сочетаются Божья любовь, понимание о том, что Бог — это любовь и любящий Отец, и знание о том, что есть зло. И для меня, конечно, вот, наверное, самый такой главный мотив сегодняшней нашей беседы — это то, что христианская религия говорит о земной жизни другое, принципиально другое, то, что кроме этой земной жизни у нас у всех есть что-то еще, то, что будет потом. И это очень важно.
Праведный свою веру жив будет.
Спасибо огромное. Протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Живоначальной Троицы, прибывший Черкасской богодельни, сегодня очень пронзительно общался с нами в программе «Светлый вечер». В студии был Константин Мацан. До свидания. Увидимся, услышимся.
Всего
в эфире
доброго.
Радио Вера.
«Светлый вечер». На радио «Вера».